Продолжаем исследовать историю древнего мира. Сегодня поговорим о знаменитых пунических войнах, потому что мы оставили Рим в состоянии мира и даже более того союзнических отношений с Карфагеном, которые, однако, не могли продолжаться долго на излете 3 века до нашей эры. И вот почему. Но сначала нужно сказать, почему войны называются пунические, хотя вроде бы они были между Римом и Карфагеном. Греки называли Финикию Фёнис, то есть пурпур, потому что именно эта страна производила пурпурный краситель для тканей. Самый драгоценный товар, который знал вообще Карфаген. А римляне для обозначения слова пурпур использовали слово пуна, и поэтому карфагенян звали пунами. Поэтому война называется пуническая, хотя, в общем-то, это не вполне очевидно. Правильнее было бы, наверное, сказать по-русски «Римо-карфагенские войны». Ну, это такая оговорка в виде предварительного замечания. Теперь же по сути. Подчинив Апеннинский полуостров, самый главный юг Апеннинского полуострова, Римская республика расширила границы аж до Мессинского пролива, который отделял Италию от Сицилии. Остров этот расположен очень удачно, и ни один мореплаватель, купец, который пересекает центральное Средиземноморье, не может миновать его, а значит, оставит в гаванях часть товаров, денег в виде пошлин. Именно поэтому здесь основали греческие колонии в 4-3 веках до нашей эры, как мы помним. Они превратились в по-настоящему цветущие города, которые привлекали завистливые взгляды соседей. К 3 веку очень усилились сиракузы, которые подчиняют значительную часть острова. Славилась также Мессина, которая располагалась на берегу того самого Мессинского пролива. Ну и греческие города очень давно враждовали с финикийским городом Карфаген, потому что карфагеняне, именно чтобы составить конкуренцию грекам, захватили часть Сицилии и прочно утвердились на западе острова, укрепив города Лилибей, Панорм и Дрипану. Итак, Рим захватывает Апеннинский полуостров и неизбежно начинает вмешиваться в сицилийские дела еще по договору с Карфагеном против греков. И, конечно, вот теперь, когда греческая сила в бывшей Великой Греции была подорвана, сталкиваются интересы Рима и Карфагена. Дело в том, что это одно из самых мощных государств всего Средиземноморья, и Карфаген однозначно рассматривал Сицилию как зону своего влияния, особенно когда ослабели греческие города. Ну и, как мы помним, до 264 года до нашей эры Рим и Карфаген находились в мирных отношениях, и торговля и мореплавание регулировались договорами, которых, как нам сообщает Полибий, было аж 3. Договор 280 года касался торговых отношений и политических отношений Рима и Карфагена. Ну и пока Рим был занят покорением Италии, а Карфаген завоеваниями в Северной Африке, их интересы очень слабо сталкивались. Но после того, как они столкнулись в Южной Италии на Сицилии, все изменилось. Рим превращается в уже не просто региональное государство, а государство, которое претендует на средиземноморское значение. И, конечно, это влияние сразу напарывалось на Сицилию, потому что как только вы собираетесь заявить свои права на Средиземноморье, Сицилия занимает ее самый центр. Но эти притязания неизбежно вели к столкновению с Карфагеном, который был крайне обеспокоен усилением Рима. Схватка держав была неизбежной. И вот агрессивные действия, в защиту Рима нужно сказать, его обычно представляют беспринципным агрессором, начали именно карфагеняне. В 272 году, во время осады Тарента Римом, карфагенская эскадра, нарушив существующий договор, вошла в гавань и попыталась овладеть городом вперед римлян. Но эта попытка не принесла успеха. Таренская знать была куда более родственна римлянам, чем карфагенянам, и сдала город именно Риму. Но Карфаген вынужден был извиниться, как будто бы ничего не было. Но при этом война не началась, однако дружественные отношения между двумя могущественными городами фактически исчезли. И оба они начали готовиться к прямому военному столкновению. Что такое Карфаген? По легенде, его основали в Северной Африке, на территории современного Туниса, выходцами из города Тир в конце 9 века до нашей эры. В 7-5 веках Карфаген превращается в очень большой и очень богатый город, который подчиняет себе финикийские вот эти вот материнские поселения в Северной Африке. А также потом он перекидывает свое влияние на Сицилию, на часть Сицилии, и, что важно, на Сардинию и Корсику, другие средиземноморские крупные важные острова, устанавливая господство в торговле. Карфагенская держава в середине 3 века проводит захватническую политику, прямо скажем, которая основывается на расширении рабовладельческой экономики. Хотя в Карфагене очень большое процветание получили и, конечно, торговля, и ремесленные производства, и сельское хозяйство, но это была рабовладельческая держава, торговая империя, которой требовалась экспансия, и не нужны были конкуренты. В первые века после основания города, то есть к 7 веку до нашей эры, финикийские колонии захватывают территорию, которая к Карфагену примыкает. Здесь, в долине реки Баграды, были очень благоприятные условия для садоводства. В поместьях разводили оливковые, гранатовые, естественно, миндальные деревья, финиковые пальмы, виноград. Местное вино вообще было очень известно. В поместьях, помимо бедняков, трудились, конечно же, и рабы, захваченные или на войне, или купленные в невольничьих рынках, или полученные в уплату долгов. И на карфагенян работали местное население, то есть ливийцы. Сейчас археологические раскопки дают погребение этих людей с очень скудным инвентарем. То есть они были бедны и эксплуатируемы. Большие территории, которые заселили ливийцы и попали потом под контроль Карфагена, использовались, конечно, в первую очередь в качестве сельхозугодий. А с ливийских крестьян карфагеняне брали налог, который был всего-то навсего половину урожая. И, конечно, тяжелые поборы разоряли ливийскую бедноту, были постоянные волнения среди местного населения, которое регулярно примыкало даже к рабским восстаниям, которые поднимались против Карфагена. Полибий прямо пишет, что древнеримский историк пишет, что с ливийскими крестьянами обращались очень жестоко, так что их не нужно было даже подстрекать к восстанию. Как, опять же, он писал, они ждали только вести о нем, чтобы присоединиться к восставшим. В карфагенских надписях упоминаются резчики, комнатесы, столяры, пильщики, медники, литейщики, что подтверждается вполне археологическими раскопками. В частности, в раскопках мы имеем массовый материал серьезного керамического производства. Это гончарные круги, печи, подсобные материалы. Конечно, карфагеняне – это были очень опытные архитекторы. А это прямые наследники Финикии. Многое они заимствовали у греков и значительно усовершенствовали. То есть, у них были очень серьезно построенные дома и, что важно, крепости. Потом у римлян будут с этим большие проблемы. Карфагеняне знали очень хорошо и металлургию, которую использовали, в частности, в производстве оружия, что, согласимся, опять же, для войны очень важно. Медную руду и олово получали из Испании, в Испании были свои карфагенские колонии, железо покупали на острове Эльба, и вывозили из глубинных районов Африки. Но, несмотря на развитость, конечно, карфагенская металлургия была несколько ниже, чем высокоразвитая греческая. И финикийцы вынуждены были заимствовать многое у греков и потом передавать это племенам Северной Африки. Так вот, Карфаген – это один из крупнейших городов Средиземноморья. Его центральная укрепленная часть располагалась, как положено, на нескольких холмах, а у морского побережья находились гавани, доки для ремонта судов. И сейчас мы археологически находим остатки набережных, крепостных стен. А с целью снабжения города водой было построено специальное сооружение. И город был густо заселен. Страбон, еще один древнеримский историк, сообщает о 700-тысячном населении, что, конечно, скорее всего, было не так. Вряд ли там проживало именно столько, но в любом случае, когда счет идет за 100 тысяч для античности, это исполинский город. Может быть, там было не 700, а 200, но все равно это гигантский мегаполис. Главная форма эксплуатации в Карфагене – это рабовладение, разумеется. В состав аристократии входили жрецы, торговцы, владельцы мастерских, землевладельцы, все, кто использовал труд рабов. Некоторые аристократические роды, что интересно, при восстаниях примыкали к восставшим рабам, чтобы с их помощью захватить верховную власть в стране, сбросив конкурирующую аристократию. Ну и, конечно, продолжалась колонизаторская деятельность, которую начали еще докарфагенские финикийцы. И таким образом, используя высокоразвитую финикийскую традицию кораблестроения и флотовождения, они создают империю, которая распространяется от, собственно, Финикии, Северной Африки до Испании, ну и до Центрально-Средиземноморских островов. Очень сильный военный и торговый флот, которые долгое время господствовали буквально на Средиземном море. Египтяне торгуют с этрусками, с египтянами, конечно, с Грецией, с материнской своей Финикией. Выгодно расположенные на скрещении торговых путей, Карфаген к 3 веку до нашей эры превращается в крупнейший центр Западного Средиземноморья. Чему способствовал, конечно, и флот, и, естественно, географическое положение. Верховная власть в Карфагене осуществлялась двумя магистратами. Аристотель их называет просто царями, но они имели, скорее, титул суфетов. Но магистраты должны были избираться из среды наиболее знатных и богатых родов. Но, однако, были лишены военной власти, и в случае войны ее специальным ритуалом передавали полководцу. Ну, а реальная власть – это даже не суфеты и не полководцы, это совет 30 из самых богатых семей. Совет старейшин. Кроме того, был еще особый совет, где состояло 104 члена. Это был своего рода высший контрольный орган, перед которым должны были отчитываться полководцы и суфеты. Было народное собрание из свободных граждан. Оно сохраняло некоторое значение. Но к моменту, о котором мы говорим, к концу 3 века, Карфаген – это ярко выраженная аристократическая республика. Итак, 264 год. Начинается Первая Пуническая война, которая продлится до 241 года до нашей эры. Причина конфликта между Римом и Карфагеном – это, конечно, Сицилия. Мы на это уже довольно точно намекнули. Усилившийся Рим не мог допустить, чтобы карфагеняне захватили полностью богатый остров. И скоро представился повод. Италийские наемники, которые служили в Мессине, поднимают восстание, перебивают часть граждан и захватывают город. И при этом некоторые греки бегут в Сиракузы и обращаются за помощью к царю, к правителю города Гиерону. Тут же между Сиракузами и Мессиной вспыхивает война. Терпевшие поражение наемники, так называемые мармединцы или сыны Марса, разделились. Часть обратилась за помощью к Карфагену, а часть к Риму. И вот римский сенат с удовольствием вмешался, хотя точно понимал, что в любое военное вмешательство в сицилийские дела сразу вызовет конфликт с Карфагеном. Но просьба мармединцев вызвала интерес, но решена была не сразу. Да, часть сенаторов хотели бы вступить в войну, но в целом сенат колебался. Римский нобилитет, богатство, а то есть самое главное, земля, которые располагались в Южной Италии, с большой опаской относились к заграничным военным походам. Тем более на сопредельной территории, на Сицилию, чтобы война на их земли не перекинулась. Ну а римские всадники были заинтересованы в проведении завоевательной политики, которая сулила им добычу, новые рынки и, конечно, землю, на которую они были куда беднее, чем высшая аристократия. Сенат не мог самостоятельно решить мамертинский вопрос и на сторону ястребов, которые хотели войны, встает Народное Римское Собрание. И тогда римское войско в 264 году направляется на Сицилию. Переправившись на остров, римляне заставляют сиракузцев и карфагенян военной силой снять осаду Мессины и в открытом сражении разбивают сухопутную карфагенскую армию. Потом дальше разбивают войско сиракуз. Наступление идет очень успешно. Ровно через, ну, почти через год римляне находятся уже под самими сиракузами и заставляют правителя Гиерона заключить очень невыгодный мирный договор, по которому он становился в одностороннем порядке союзником Рима и обязан был обеспечивать римскую армию продовольствием и платить контрибуцию. Захват Мессаны, выгодный мир с сиракузами очень сильно укрепляют Рим на Сицилии. И они беспрепятственно высаживают войска на всем острове, буквально в той точке, которая им необходима. И вот 262 год, они выдвигают армию к городу Окранту. Это сильная карфагенская крепость, шестимесячная осада, очень тяжелая, и римляне берут Окрант. Карфагенские войска вытеснены на юго-западный угол острова. Но там находились сильные военно-морские базы. Мы уже упоминали их. Это Панорм, Лилибей и Дрепана. Очень сильно защищенные с суши города, имели мощные гарнизоны. И самое главное, их невозможно было блокировать, пока нет господства на море. Но господство на море-то было у карфагенян. Поэтому у них была свобода обеспечения собственных баз и свобода маневра. И они принялись высаживать десанты в наиболее слабо представленных римской армией местах Сицилии. И, более того, перекинули войну на Апеннинский полуостров, нанося римлянам очень серьезный ущерб. Для завершения войны с успехом Риму нужен был флот, который мог бы противостоять карфагенскому на должном уровне. Рим мобилизует все возможные средства своих итальянских союзников. И, в первую очередь, греческих городов Великой Греции, потому что именно они главные мореходы данного региона, как-то обязанные Риму. И вот в 260 году римляне сумели собрать флот в 120 боевых галер. И вот этот флот прибывает на Сицилию. Карфагеняне на отличных кораблях с огромным опытом и огромной традицией флотоводства относились к римлянам с пренебрежением, потому что им казалось, что это сухопутные крысы, говоря по-морскому. Ну и в первом столкновении карфагеняне очень легко бьют небольшую римскую эскадру. Это Липарские острова, 260 год до нашей эры. После чего карфагенский главком ВМФ, как бы мы сказали, с удовольствием вступает в сражение при Милах. И вот тут-то случилось неожиданное, потому что великолепный карфагенский флот был разгромлен. Очень большую помощь в этом оказали некоторые нововведения римских кораблестроителей. А именно, абордажные крючья-корвусы и абордажные мосты, которые перебрасывались на неприятельский корабль. Тут самое главное различие вот в чем. Карфагеняне очень хорошо маневрировали и управляли кораблями как индивидуально, так и в составе подразделений, что делало их крайне опасными, с трудом одолимыми противниками на море. Но главный способ сражения в то время на море – это абордаж. Римляне не могли идти на таран или серьезную перестрелку на расстоянии с карфагенянами, потому что знали, что хуже управляют кораблями. Но при этом римляне посадили на свои корабли куда больше морской пехоты, то есть десанта, который может идти на абордаж. В первую очередь, у них не было рабов на веслах. Весла боевого корабля управлялись всегда людьми, которые могут вступить в схватку за Рим. Это были солдаты Рима, в первую очередь. И вот прекрасно обученный карфагенский морской экипаж оказывается лицом к лицу с абордажной командой Рима, которая раз в 5 превосходит числом карфагенян. Понятно, что такого рода схватка вполне предсказуемо заканчивается, римляне побеждают. И вот таким образом римляне сменили правила игры на море. Ну, развивая успехи сухопутных и морских сил, римляне приняли решение атаковать неприятеля на его территории и переносят войну в Африку. Они снаряжают очень большой флот, 330 кораблей. Карфагеняне пытаются воспрепятствовать переправе римлян в Африку. Ну и новый флот Карфагена, 350 кораблей, сталкивается с римлянами у мыса Энном в 256 году. Это южное побережье Сицилии. Римляне снова громят карфагенян и могут высаживаться в Африке. Римляне высаживаются недалеко от Карфагена, захватывают многочисленные маленькие городки и даже осаждают сам Карфаген. Римляне были абсолютно уверены в успехе и отозвали из Африки, это была большая ошибка, большую часть флота и примерно половину армии. Карфагеняне просят мира. Но командующий римской армией консул Атилий Регул выдвигает неприемлемые, очень тяжелые условия. Карфагеняне решают защищаться до конца. И тогда, так как город не был блокирован полностью, вербуются новые наемные отряды, мобилизуются граждане, призываются зависимые африканские племена, но и для командования приглашается очень опытный наемный военачальник, спартанец Ксантип. За зиму он превратил вот это вот войско в единую армию. И с весенней кампанией выступает против римлян и в единственном сражении разбивает римскую армию и даже берет в плен командующего консула Регула. Разгром был страшный. И дальше римлянам очень не повезло, потому что в дополнение ко всему флот, который спешил на выручку римской армии, гибнет в буре почти полностью. Римляне только что были близки к полной победе, но к 256 году они оказались от нее гораздо дальше, чем были в начале войны, потому что потеряли стратегическую инициативу. Вынуждены были набирать новые войска и строить новый флот. Боевые действия снова оказались на Сицилии. И начался второй этап войны в 255 году. Успех сопутствовал то Риму, то Карфагену. Например, в 254 году римляне захватили уже упоминавшуюся очень мощную одну из главных крепостей, а именно Панорм. И на следующий год вдруг римский флот опять попадает в бурю и снова погибает. Ну, снарядить новый флот – это дело не одной секунды и очень дорогое. Развить успех Панорма и захватить следующий город Лилибей не получается, просто потому что на суше римляне могут состязаться с карфагенянами, а на море нет, потому что у них нет флота. Он почти весь уже второй раз утонул. Тут, конечно, сказывалась разница в классе подготовки моряков. Одно дело идти на лобовой абордаж, другое дело управлять целым флотом в неспокойном море. С карфагенянами, по крайней мере, такие эксцессы случались гораздо реже. Эксцессы, я имею в виду, потери целого флота в шторм. Второй раз за одну войну. Так вот, с Лилибеем успех Панорма повторить не удалось. Карфагенский флот снова господствует на море, как и в начале войны. Кроме того, карфагеняне назначают главнокомандующим весьма удачливого, опытного военного, собственно, уже не наемника со стороны, а карфагенянина, прославленного Гамилькара Барку, который побеждает в нескольких битвах, предпринимает рейды кораблей к Апеннинскому полуострову, высаживает там десанты. Так что римляне оказались войной буквально измучены, экономика трещала по швам, казна была пуста. При этом положение у римлян во второй половине войны все-таки было несколько лучше, потому что в их руках оставалась большая часть Сицилии, а это хлебная житница. То есть, как, что бы ни произошло, они могли обеспечивать войска продовольствием. И, наконец, их армия блокируют суши и Лилибей, и Дрипану уже повторно. Но совершенно ясно, без флота это действие лишено смысла, потому что взять штурмом настолько мощно укрепленные города почти невозможно, а пока по морю их снабжает карфагенский флот, гарнизон не начнет голодать и будет получать постоянное подкрепление. И тогда римляне обращаются к крайнему средству, облагают очень большим, чрезвычайным налогом всех богатейших граждан города. Таким образом, что хватило на постройку 200 крупных пентерм, то есть пятипалубных кораблей с 5 рядами весел. Новый флот идет к Сицилии и при Эгарских островах в 241 году разбивает карфагенскую эскадру, после чего и Лилибей, и Дрипана отрезаются от помощи с моря. Карфаген запросил мира, который был заключен в 241 году до нашей эры. Условия мира были очень тяжелыми. Карфагеняне полностью сдавали Сицилию Риму, выплачивали 3200 талантов серебра контрибуции. Талант, напомню, это 26,5 килограмм. Умножьте сами, 3200 на 26. Я так полагаю, вы получите более 80 тонн. И выдают абсолютно всех римских пленных, которых захватили как на море, так и на суше, без какого-либо выкупа. Но на этом римляне не успокоились. Видя, что Карфаген в очень тяжелом положении и войной здорово ослаблен, римляне, как представляется, подкупили некоторых командиров карфагенских наемников, которые очень давно не получали зарплаты, и начинается восстание наемников в самом Карфагене. которое поддержало местное население. В первую очередь, ливийцы и рабы. Ну и тогда римляне захватывают, придравшись к неким политическим нестыковкам, принадлежащие Карфагену, Сардинию и Корсику. Более того, требуют от Карфагена заплатить еще 1200 талантов, чтобы оплатить расходы на военную кампанию по захвату их же островов. Вот так заканчивается Первая Пуническая война и ее, как бы мы это сказали, афтепати. То есть то, что было немножко после. В 241-м кончилась сама война, в 38-м году пали Корсика и Сардиния. Таким образом, Рим твердой ногой встал в Центральном и Западном Средиземноморье. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжим изучать историю античности.